Чтобы получить концентрированную энергию добродетелей, достижений и огня сердца духовного учителя, необходимо возвратиться к той точке его жизненного пути, в которой эта добродетель была выкована и завоевана, где душа продемонстрировала мужество и бесстрашие, и где этот конкретный дар от Бога, уникальный для данного воплощения, был продемонстрирован во всей полноте.
Ланелла очень предусмотрительный гуру. Он незамедлительно откликается на призыв своих чела. Он близок и практичен. Лишь чопорные непрактичные люди не способны не заметить его радости и его смех. Во время его присутствия рядом появляется чувство радости и желание смеяться. Он истинно вечно присутствующий гуру. Поэтому удивительно, что жизнь печальна и безрадостна у многих людей. Ощущение счастья, присущее Ланелла, это величайший дар нам всем, кто считает его своим учителем. Ланелла – это улыбающийся, смеющийся Будда, потому что он завоевал победу над падшими.
Воплощение Ланелла, где он одержал победу над падшими весьма юмористическим способом, это воплощение греческим рабом Эзопом в VI веке до нашей эры. На греческом его имя произносится как Аэсоп и обозначает «око». Он воспользовался всевидящим оком Бога, чтобы одолеть врага.
Реальные факты его жизни туманны, словно миф или легенда, хотя он известен как рассказчик историй, моралист и мудрец. Эзоп не записывал своих басен. Они передавались из уст в уста, пока Сократ, находясь в тюремной камере в ожидании своей казни, не стал одним из первых, кто сложил их в стихи.
В XIV веке греческий монах Максим Планут написал биографию Эзопа и создал сборник его басен в прозе. И сегодня распространено собрание басен Эзопа, созданное именно его рукой.
Знания, которыми обладали египтяне, были сокрыты в иероглифах и других загадочных знаках и были облачены в маску символизма и иллюзорности. Однако Эзоп, проникнув за эту завесу, вскрыл их тайны и преподнес их в форме басни.
Эзоп в жизни был на редкость уродлив. У него была большая голова, приплюснутый нос, горбатая спина и хмурый вид, благодаря чему он и получил имя Аэсопус, что означало то же самое, что и Эфиоп, то есть человек с большим животом и согнутыми ногами. Однако больше всего его немощь выражалась в замедленной речи, которая была невнятна, нечленораздельна. Таким был Эзоп.
Однако иногда природа помещает драгоценные камни необыкновенной красоты в места, где меньше всего ожидаешь их встретить. Так и этого удивительного человека она одарила совершенным умом, исполненным самых возвышенных и величественных идей. Его положение в жизни было таким же, как и его личность. Первую ее часть он провел в страшной нищете, последнюю за несколько лет до своей смерти в рабстве. Его первый хозяин, под чьим руководством он рос и достиг зрелости, полагая, что Эзоп не способен трудиться на производстве, послал его работать на поле, после чего тот вскоре продемонстрировал свою находчивость.
Это случилось, когда однажды его господин прогуливался по полю, и один из работников преподнес ему несколько вкусных плодов инжира, которые тот незамедлительно передал на хранение другому своему рабу, пока он не вернется из купальни. Но раб этот сговорился со своими товарищами, что они их съедят, а вину переложат на Эзопа.
Поэтому, когда их господин возвратился, они в один голос стали громко кричать, что инжир съел Эзоп. Господин в ярости приказал привести негодника и спросил, что его заставило съесть инжир, который он приказал сохранить. Эзоп понял, что ему грозит немедленное наказание. Но, пав к ногам своего господина, он умолил его немного подождать, а тем временем принес немного горячей воды, выпил ее, а затем, вложив себе палец в рот, заставил воду возвратиться, ибо в тот день он ничего не ел. После этого он потребовал, чтобы его обвинители сделали то же самое. В результате его невинность была доказана, а его враги получили справедливое наказание.
Однажды, работая на поле, Эзоп помог двум путешественникам найти правильный путь. После этого он прилег на поле от усталости и уснул. Во сне к нему пришла нимфа и одарила его красноречием. Когда он проснулся и начал говорить, то речь его изменилась, стала понятной, произношение исправилось.
После этого Эзоп был продан своим хозяином, греческому философу Ксанфу, служа которому, как раб, Эзоп снискал славу мудрого человека, чем заслужил только зависть своего господина. Ксанф всеми возможными способами искал возможность навредить Эзопу, но тот всегда, как говорится в пословице, благодаря своей мудрости, выходил сухим из воды и даже помогал Ксанфу в его трудных ситуациях.
Однажды Эзоп сказал Ксанфу, что, несмотря на все его хитрости, он добудет себе свободу. Но Ксанф был уверен, что как только Эзоп получит свободу, он сделает все, что в его силах, чтобы причинить ему вред.
Вскоре после того, как жители Самоса собрались на свой общенародный праздник, с небес вдруг стремглав спустился орел, подхватил кольцо, которое носил законоправитель, и, поднявшись ввысь, бросил его за пазуху рабу. Жители обратились к Ксанфу и попросили растолковать им тайну произошедшего. Но Ксанф не смог этого сделать и приказал Эзопу растолковать эту тайну. Эзоп сказал, что сделает это только после того, как получит свободу. И Ксанф всенародно объявил, что Эзоп свободен, а городской глашатай объявил это вслед за ним.
И тогда Эзоп растолковал им загадку происшедшего. «Граждане Самоса, вам известно, что орел — царь птиц, а поскольку он бросил кольцо за пазуху рабу, это говорит о том, что какой-то из рыцарей соседних государств попытается свергнуть установленные вами законы и превратить вашу свободу в рабство. Вскоре от лидийского царя Крюза прибыл гонец с письмом, в котором было сказано, что он требует заплатить ему дань, иначе не избежать им войны. Жители Самоса попросили Эзопа посоветовать, как выйти из этой трудной ситуации. Эзоп сказал, что есть два пути – свобода или рабство. Граждане выбрали свободу и отправили гонца обратно с их ответом. Но советники Крёза предложили ему потребовать Эзопа в обмен на их свободу. Жители Самоса были удовлетворены этим предложением и согласились отдать Эзопа. Но узнав о предложении Крёза, Эзоп обратился к ним с такими словами.
«Я готов пасть ниц у ног Крёза, но прежде я расскажу вам басню. Задумали как-то волки пойти войной на овец, но тех защищали доблестные и благородные собаки. И решили волки послать овцам своего посла и сказать им, что если они хотят мира с волками, то должны предать в их руки собак. Безрассудные глупые овцы согласились и отдали волкам своих защитников. Волки, не раздумывая, загрызли собак, и овцы стали для них легкой добычей».
Жители Самоса после этого отказались от своего решения, но Эзоп сам решил предстать перед Крёзом. Прибыв в Лидию и представ перед Крёзом, Эзоп своей мудростью снискал расположение правителя и попросил примириться с жителями Самоса. Крёз согласился и отправил Эзопа с примирительным письмом.
После этого Эзоп отправился в путешествие по странам, где принимал участие в беседах со многими философами, и прибыл в Вавилон, где удостоился почестей от царя Ликурга, за то, что поддерживал царскую репутацию в философских беседах. Некоторое время спустя Эзоп отправился в Грецию и нашел прибежище в Дельфах, где находился храм Аполлона. Но дельфийцы мало обращали внимания на его неординарный ум. Они решили заманить его в ловушку и предать смерти. Они взяли золотую чашу из храма и спрятали ее в личных вещах Эзопа. Он, ничего не подозревая, отплыл из Дельф, а они стали преследовать его и обвинили в святотатстве. Эзоп отрицал свою причастность к воровству, но они развязали его мешок, достали из него чашу и заявили об этом городским властям. Эзоп умолял не лишать его жизни. Они же вначале приговорили его к тюремному заключению, а затем к смерти. Будучи не в силах что-либо изменить, Эзоп оплакивал свою долю. Пришли дельфийцы и, схватив Эзопа, потащили его к краю высокой скалы. Эзоп обратился к ним с такими словами. Когда звери собрались на совет, полевая мышь подружилась с лягушкой и пригласила ее в амбар богатого человека. Но после этого лягушка пригласила мышь к себе и, дабы та не устала плыть вместе с ней, привязала его ноги к своим. Когда они переплывали водоем, на полпути мышь стала тонуть. Она заявила, что причиной тому лягушка и что за нее отомстят те, кто гораздо сильнее ее. В это время над водой пролетал орел. Он увидел в воде мышь, схватил ее и вместе с ней и лягушку. Так они вместе стали добычей орла. Так и я, готовый стать жертвой несправедливости, желаю своим сердцем возмездия, ибо вся Греция и весь Вавилон объединятся ради этой цели.
Но слова Эзопа не возымели никакого эффекта. Они продолжали тащить его к краю обрыва, и он вновь обратился к ним. «Вы безжалостные и свирепые люди! Такова моя доля — умереть не от руки достойного человека, но от рук самых жестоких и недостойных среди людей».
И далее говорят, что дельфийцы сбросили его со скалы. Так он нашел свою смерть. Вскоре их город поразила страшная чума, и оракул сказал, что это расплата за несправедливую смерть Эзопа.
Ланелла приходил под разными масками, чтобы разоблачать Нефилим, чтобы привести их к суду. Этой цели была посвящена вся его жизнь, как Эзопа. Выявить то, что нереально, что ничтожно, а также выявить тех, кто исполнен гордыни, кто думает, что он великий мудрец или великий философ, но таковым, увы, не является, чтобы показать, что их башни не имеют основания, но что он способен воздвигнуть действительно не касающуюся земли, но достигающую небес башню. Читая басни Эзопа, мы можем многое осознать в своей жизни. Но главное, что нам надо увидеть в воплощениях Ланелла, это то, что душа его обладала конкретным намерением, что она обладала мастерством и стремилась воплотиться там, где могла больше всего послужить целям великого белого братства. Он готов был воплощаться среди знати, среди беднейших людей, среди ученых, готов был наставлять их и спорить, готов был принять смерть от предательской руки завистливых нефилим и нечестивых, оккупировавших высокие посты власти.